Всем привет! Меня зовут Алексей Хромов, я кинокритик, и вы слушаете подкаст «Смотритель». Моя задача – помочь вам полюбить кино так, как люблю его я. В этом сезоне мы продолжаем разрушать мифы и стереотипы о кино, разбираться в жанрах, вспоминать всем известные блокбастеры, а заодно искать авторские шедевры. По традиции говорить о кино я буду с моим соведущим Мишей Вольных. Миша, привет.
Привет, Леша. Сегодня обсудим злодеев, да?
Злодеев и антигероев, и вообще всех таких сомнительных личностей. Потому что супергерои существуют на экранах, конечно, уже очень давно, уже успели всем порядком поднадоесть, по крайней мере, многим. Вечно положительный Супермен, который бьется за справедливость, но обязательно не насмерть. Там Бэтмен, прочие железные человеки, все они так или иначе несут в мир добро и любовь. А когда человеку заносят чего-то слишком уж много, срабатывает такой обратный рефлекс. Именно поэтому возникают антигерои, то есть ребята, которым подражать особо не стоит, но восхищаться их наглостью и дерзостью нужно обязательно. И вот сегодня мы попытаемся понять, почему людям нравятся отрицательные персонажи в фильмах, мультфильмах и сериалах, а также вообще полезно ли симпатизировать антигероям и даже злодеям.
А Супермен, конечно, он не убивает, но город-то разрушить основательно он может, как мы знаем по «Человеку из стали».
Да, ну и кстати, Снайдер там чуть ли не первым, по-моему, в истории показал, как он лично уже убивает. За что его многие фанаты классического Супермена так до сих пор и не простили, когда он генералу Зоду все-таки голову свернул.
Нет, а в некоторых комиксах да и Бэтмен тоже убивает.
Ну да, это всегда такой драматический поворот, когда герой принципиально не убивающий вдруг решается вот на это.
Начнем с симпатий. Баланс сил в комиксовых экранизациях, на мой взгляд, пока что соблюдается. В равной степени выходят фильмы и про супергероев, появляются какие-то новые персонажи, доселе не экранизированные, то есть там вроде недавнего Шан-Чи. И про злодеев тоже не забывают. Вот Джокер, Хищные птицы, Отряд самоубийц. А кто больше зрителям все же нравится, плохиши или хорошие мальчики и девочки?
А мне кажется, чтобы четко ответить на этот вопрос, лучше даже немножко расширить поиск и взглянуть не только на злодеев, а на добрых героев, которых сейчас любят больше всего. Конечно, у нас есть там Супермен, это такой прям апофеоз только положительных качеств, он вообще максимально такой.
Концентрация, такой классический герой,
добрый,
да.
Добрый и правильный, да. Или тот же Капитан Америка у Марвел, который тоже такой вот, он весь очень уж правильный.
И еще патриотичный вдобавок.
И очень еще и патриотичный, да, это правда. Но тут, мне кажется, вот этих героев сейчас любят все-таки больше благодаря харизматичным актерам. На Генри Кавилла все смотрят, и все его невозможно не любить. Но гораздо больше именно как персонажей любят и обсуждают таких людей с, с серой моралью. То есть, если мы даже возьмем Железного Человека, с которого началась киновселенная Марвел, Тони Старк, понятно, он там к концу жизни стал таким символом самопожертвования, таким апофеозом вот этого всего. Но в целом этот человек изначально как раз был таким эгоистом, циником, который там и к друзьям относился не очень хорошо, и такой плейбой, нахал, да, там для контраста тот же Капитан Америка, который вообще ради друга был готов там весь мир вообще просто разнести, со всеми драться, только чтобы байки спасти. То есть Железный Человек, такой человек с недостатками. Там точно так же Бэтмен у DC, это, мало того, что он тоже такой заносчивый миллиардер, да, так он еще и человек, с явными ментальными расстройствами, и такой одержимый ночной мститель. Он, конечно, не убивает людей.
С детской травмой.
У него в принципе, очень много травм, и как раз в новых фильмах гораздо больше их показывают там и про его одержимость, и про ночные кошмары, и про то, что он чуть ли не сознательно сам себя уничтожает уже.
Да, это у Снайдера было, в Снайдер-кате ты имеешь в виду, да?
Да, вот его трудно назвать таким прям хорошим-хорошим, да, если брать того же Снайдера Бэтмена против Супермена, там Аффлек, собственно, половину фильма фактически злодей, то есть он вот решил, что Супермена надо уничтожить, и все, и он превращается в такого в отрицательного персонажа.
Во всяком случае, до конца-то так и непонятно. То есть он как бы собирает команду, но непонятно, на какой стороне вот будет это самый Супермен, да, до конца фильма. То есть примкнет, не примкнет он к ним.
Это про Лигу уже.
Это Лига Справедливости.
Кстати, тоже там интересно, да, оживили даже Супермена, сделали таким непонятным персонажем.
Да.
Хороший он или плохой. И, соответственно, исходя вот из этого, можно, мне кажется, почти с уверенностью сказать, что зрители любят героев, как минимум с изъянами. Да, как максимум отрицательных, то есть злодеев или хотя бы антигероев. Наверное, все дело в том, что вот эта вот правильная такая прямо четкая мораль, что бить людей нехорошо, там надо защищать котиков, там мусор выбрасывать в урну, оно уже настолько всем очевидно давно, и настолько, ну, не совсем так вот вписывается в обычную человеческую жизнь, что это немножко уже скучно. Угу. А чтобы увидеть в персонаже живого человека, ну, вот в нем должно быть что-то негативное, с чем, тем более, ему придется самому бороться. То есть, чтобы как-то развивать персонажа, ему нужно победить какие-то проблемы в себе.
Слушай, а знаешь, что еще всем надоело? Это история, как у Бэтмена убили родителей. В каждой экранизации про Бэтмена показывают, как у Бэтмена убили родителей. Вот этот эпизод, где они идут по переулку, мальчик с родителями выходит злодей и стреляет. Это как понеслось с 89-го года, да, с Бэтмена Тима Бёртона. Так, да. Вот в недавнем мультфильме даже это. Я думаю, да господи, ему можно было же обойтись без этой сцены.
Ну, на самом деле, да, это настолько уже знакомый ход. И вот в этом плане меня порадовала киновселенная Марвел, где у Человека-паука обошли историю смерти дяди Бена, потому что ну, мы ее уже видели сколько там, 3-4 раза уже.
Да, ну сколько можно показывать, как его кусает паук и как, да, это, как да, дядю Бена убивают.
Да, и вот в этой киновселенной уже это проскочили, так, ну, типа, ну, вы и так все знаете. Давайте мы не будем уже заострять на этом внимание. Да, с Бэтменом пока что вот они не решились, и даже показывая немолодого Бэтмена в исполнении Аффлека, да, вот они все равно показали этот флешбэк, где, конечно же, должны умереть его родители. Ну, уже пора с этим завязывать, конечно, я согласен. Да. Ну, что касательно, возвращаясь там, к антигероям и к злодеям, они, мне кажется, тоже кажутся такими харизматичными, а кому-то даже родными, как раз потому, что они, попадая в какие-то сложные ситуации, вообще переживая какие-то сложности, они ведут себя, ну, каким-то, наверное, более понятным образом. То есть, если мы возьмем там карателя, например, марвеловского, да, вот, ну, вот он бывший военный, у него там убили семью. Ну, понятно, что он делает после этого, он как бы берет пушку и идет всех в ответ убивать, потому что, ну, человек психанул, и он может это сделать. Там, или именно как злодеев, там, если мы возьмем Локи, вот почему его все так обожают. Да, ну, во-первых, он, понятно, сам по себе обаятельный, Хиддлстон такой вот очень милый и прекрасно играет вот этого негодяя.
Актер хорошо подобрали, да.
Да, а главное, что этот персонаж, его очень легко понять. Нам с самого начала показывают, что он там страдает от недостатка любви, он себя в семье чувствует чужим, потому что он, да, не родной ребенок. А он все время в тени вот этого крутого, успешного, красивого брата, да. То есть, в принципе, мотивацию героя очень легко понять. Вот его комплексы людям там, росшим, я не знаю, в многодетных семьях, например, мне кажется, легко в нем вот узнать что-то понятное и родное.
Думаешь, на то упор был, да, на это и делали?
Ну, я не знаю, сознательно или нет, но можно точно сказать, что у него мотивация прописана лучше, чем у большинства положительных героев. И дальше, что классно, как он развивался в рамках киновселенной, то есть его вот от злодея перевели в такого милого антигероя, тоже показав все события в его жизни, да, он там теряет мать, он находит общий язык с братом, да, потом он в конце вот почти уже примирился с отцом даже. То есть видно, как меняется персонаж, как он растет. Вот, и опять же, он кажется вот самым настоящим, потому что все события вот можно эти проследить. И в этом плане, кстати, меня отчасти разочаровал сериал «Локи», вот как раз потому, что там же героя-то по времени отмотали назад, да, во времена, когда он был еще злодеем. Вот, но, видимо, поскольку зрители полюбили-то уже вот этого персонажа, да, хорошего, его буквально там за одну или за полторы серии точно так же промотали и сделали добрым. Вот. Я ожидал, что как раз его вернули в старую вот эту версию, и нам покажут другое развитие персонажа, который останется злодеем.
Немножко пошли на поводу у публики.
Да, а получается, что его просто быстренько подогнали под то, к чему мы уже привыкли, и вот у нас опять тот же самый Локи, которого мы видели раньше.
С какого момента примерно в большом кино начали продвигать образ плохого героя, такого плохого в кавычках, которому можно посочувствовать, с Хэнкока Уилла Смита?
Ну, мне кажется, тут стоит уйти сильно раньше, до супергеройского кино, и тогда мы увидим, что буквально во все времена люди любили харизматичных негодяев. Да, и ярчайший пример, можно взять долларовую трилогию Серджио Леоне. Ну, персонажа Клинта Иствуда очень трудно назвать положительным, там, да, он то ворует, то обманывает, то там стреляется, то сам провоцирует насилие. То есть, ну, такой у него очень сомнительная мораль. Но при этом он очень красивый, при этом он такой весь интересный, загадочный, статный. И поэтому его зрители, конечно, моментально полюбили.
А еще плюс нам не рассказывают его предысторию какую-то. Откуда он там, что, как.
Ну да, да, это вот классический такой. С него очень много пошло, вот этот герой без имени, который
Да, проще ассоциировать себя и как бы симпатизировать. Мы же не знаем, кого он там убил, подставил. Может, он там, не знаю, детей, как Анакин, повырезал.
Да, ну все может быть. Можно додумать что угодно, да. Он мог быть в прошлом там и максимально добрым, и максимально злым, но вот нам показывает такой.
Голосовать не за тех, за Трампа.
Ну, не, ну это слишком, знаешь. У всего есть границы. Вот, но если пойти по сомнительным героям, героям с сомнительной моралью, то, если задуматься, практически все знаменитые фильмы и саги про мафию, про мафиозные кланы, это вот как раз про то же самое, там, начиная с лица со шрамом, крестного отца и так далее. То есть, ну, нам всегда, да, вроде бы показывают историю там про семью, про то, как про становление героя, и хочешь, не хочешь, ты этому герою начинаешь как-то сопереживать, ты видишь трудности, которые он переживает, ты видишь там, как ему приходится бороться и за свою жизнь, там, за свою семью, и вроде бы это все про верность, там, взаимовыручку.
Иногда даже как-то, да.
Да, благородство, но на самом деле, если это вдуматься, там, тот же крестный отец, это про преступников, про бандитов, убийц, там, да, которые контрабанда, там, продажа наркотиков, что угодно может там происходить.
И лицо со шрамом тоже, как бы, нам показывают, как у него брата, что ли, его вроде этим бензопилой-то убивают, да?
Я уже не помню, ну да, что-то.
Или кого-то из подельников, вот я точно не помню тоже, да. Но как бы тут тоже такой элемент, чтобы сопереживание главному герою. Но он-то показан был негодяем еще до этих событий. Отрицательным Тони Монтана.
И, собственно, все вот эти события в его жизни, они все равно не оправдывают там тягу к насилию, продажу наркотиков, там убийство. Ну, вот это все равно он остается злодеем. Но это такой художественный прием, он, конечно, обоснованный, да, чтобы не наблюдать за этим всем со стороны, чтобы погрузить в эту историю, нужно показать, что у героев была своя трагедия, там, да, как «Крестный отец 2», показывать молодость героя, как ему приходилось проходить все эти трудности. И вроде как ты считаешь его, вот хочешь не хочешь, но ты считаешь его положительным персонажем и как-то за него волнуешься, да, что, конечно, все это не оправдывает. Вот. Или там давай вспомним любимого всеми Квентина Тарантино и великое криминальное чтиво. В принципе, один из, мне кажется, любимейших фильмов вообще по миру. В нем вообще же нет ни одного положительного персонажа. То есть там так или иначе все злодеи, даже Буч, которого играет Брюс Уиллис, но тоже человек с очень сомнительной моралью.
Я только официанта могу вспомнить в этом в ресторане положительного.
Нет, ну есть там...
Я начал прокручивать сейчас быстренько очень персонажей, кто там был, и думаю, действительно, никто не подпадает.
Можно девушку Буча, да, вот сказать, что она там вроде ни при чем, но тоже, когда там он ей говорит, а Зет умер, и она так спокойно, ну ладно. Вот, ну тоже. Вот. Остальные вообще, они все убийцы и наркоманы, и, в общем-то, оправдания им никакого нет. И, однако, тот же Джулс, там, в исполнении Сэмюэла Джексона, он, ну, как будто бы получает какое-то право там на прощение или как-то выйти вот из этого кровавого бизнеса. Ну, и
потому
возможно,
что он Библию
там,
цитирует.
Да, возможно, исправится. Да, он сам считает себя таким религиозным и правильным, однако, да, не моргнув глазом, они там расстреливают парней просто, хотя это было вообще не обязательно делать. Но при этом этот фильм тоже любят, этих персонажей именно любят и считают, что они, ну, если не хорошие, то, по крайней мере, интересные. И вообще, кстати, Тарантино, он гораздо чаще снимает про таких сомнительных людей, да, про подлецов и злодеев. У него иногда бывают там положительные герои, но часто вот собираются такие вот достаточно спорные. Кстати, он же написал по «Однажды в Голливуде» книгу, сценарий адаптировал в книгу, вот недавно ее выпустил, в которой подтвердил, что герой Брэда Питта действительно убил свою жену. То есть в кино это не раскрывается, как бы там сомнительно его подозревают, но вроде бы да, вроде бы нет. А там он четко это описал, уже подтвердил, что действительно все это было. Что тоже как бы немножко меняет отношение к персонажу, что он не просто так лишился вот всей своей вот этого, всего своего статуса.
Черт, не надо читать, наверное, надо смотреть.
Ну да, может быть, это было и лишнее.
Это
но
кое-как,
вот он
кое-как меняет, да, восприятие всего фильма.
Раскрыл интригу, да, да.
Где-то в середине нулевых, когда в России начали снимать фильмы про хороших гопников и бандитов, общественность активно начала обвинять создателей сериала «Бригада» и фильма «Бумер» в романтизации быта вот около уголовной шпаны. А, якобы в некоторых городах там появлялись новые банды в таких же плащах, как у героев «Бригады». Вот так их подавали в новостях, я помню. Купят плащи и идут потом бандитизмом заниматься. Вот. Ну и про влияние на школьников с их бесконечными стрелками после уроков за гаражами тут вообще говорить не стоит, да. А мы уже как-то говорили о том, что не нужно путать художественный вымысел с реальностью и брать отдельных героев за свои ролевые модели. Тем не менее, некоторые люди все же берут и учатся. То есть гопникам удобно, когда их кто-то поддерживает, тем более с большого экрана, и закладывает такую установку, что, мол, все нормально, братишка, не ты такой, жизнь такая, мы с первого класса вместе, сколачивай банду, все будет ништяк. Вот. Есть ли вообще вред от такого искусства, или все это надумано, а свинья везде грязь найдет? Потому что, на мой взгляд, если берут за ролевую модель, то есть мы говорим, что брать за ролевую модель, там, допустим, Супермена, его хорошие качества, это хорошо, а остальное все, ну, это художественный вымысел, там, типа, не стоит путать реальность и кино. Вот, как тут быть?
Вообще, здесь я оказываюсь таким заложником немножко своих же принципов, потому что, я всегда утверждал и продолжаю утверждать, что, да, кино и искусство не несет ответственность там за идиотизм отдельных людей, то есть если ты посмотрел фильм «Бригада», то, что ты надел на себя плащ, это вина не сериала, как бы, а твоя личная, да, и там вспоминаем мы Стэнли Кубрика, которого обвиняли в пропаганде насилия там за заводной апельсин, да, или там, если пойти дальше, можно красотку обвинить в романтизации проституции, да,
это, конечно... Во все тяжкие романтизации наркоманов и метамфетаминов.
Да, в общем, это все, конечно, глупость, вот, но при этом, как бы, вот именно тема бандитизма 90-х, она какая-то, не знаю, слишком близкая и негативная, по крайней мере, для меня, поэтому вот подобные фильмы о тех временах, мне кажется, наверное, не опасными, но просто какими-то слишком местами неприятными, вот, может быть, слишком личное, да, для человека, который застал там хоть как-то эти 90-е. Я, конечно, ни в коем случае не призываю их там запрещать или отменять. Но действительно, там какая-то излишняя теплота и вот эта романтизация вот этой красоты, бандитизма, она есть. Но по поводу «Бригады» мне тут сразу хочется добавить, что вот те, кто так ей восхищается и хочет ее копировать, они почему-то забывают про финал этого сериала. Да, когда там всех друзей Саши Белого самым будничным и негероическим образом просто перерезали, да, а сам он тоже решил отомстить, и в итоге он, в принципе, потерял все, чего он добился за всю предыдущую жизнь.
Он кепочку надевает, и все, и это как бы... А мораль здесь такая, что за братанов надо мстить.
А вот братаны-то сами, да, такие молодцы, как бы их, простите, как свиней просто всех зарезали, и на этом вся их история закончилась, да.
Это также бумер, то есть то же самое все говорят, типа, вот у них... Проблемы начались в этом в фильме с того, как они угнали вот этот чертов BMW, да? У них не начались проблемы с детства, когда они там, не знаю, с подросткового возраста, когда они решили вот такой путь избрать для себя.
Да-да-да, в общем, что это достаточно как бы плохая модель для подражания, потому что у нее всегда очень грустный финал в любом случае, и, мне кажется, это явно намекает, что это не стоит копировать. И в этом плане, кстати, мне хочется обратить даже еще больше внимания вообще на мировые, опять же, вот криминальные вот эти вот фильмы про мафию. То есть самый яркий пример — это вот Мартин Скорсезе, который, если старые его фильмы посмотреть, там действительно была некоторая романтика, да, казалось, там, в каких-нибудь «Славных парнях». Они, конечно, тоже к финалу потеряли все, но там даже их женщины такие вот, они грустили по тем временам, когда все это было так вот круто, энергично и опасно, да.
Хорошо же жили, да.
Да-да-да. А если мы дойдем уже вот до поздних фильмов и возьмем там «Ирландца», мне кажется, вот я где-то даже упоминал эту сцену, потому что она, мне кажется, вообще важнейшей за всю историю криминального кино. Когда главные вот эти герои сидят в тюрьме уже старые.
Жалкие такие.
И один другому говорит: да, дай мне кусочек булки, я его как бы только небольшой, я его прожевать не могу, у меня зубов нет. Вот, что ты можешь считать себя там королем мира, кем-то еще, в конце ты сидишь, и тебе нечем жевать булку, да. И герои, они потеряли даже то, что у него было. И Де Ниро там вот, персонаж его все пытается там дочке доказать, что я же тебя защищал от опасности, а она ему говорит, что да ты и был самой опасностью, как бы тебя тупо все боялись. Вот, что это максимально все неромантично, это максимально все неизящно, и заканчивается это все самым, даже не то что мрачным, самым печальным образом, таким очень будничным, что да, ты вообще никто, и с тобой никто знаться не хочет.
И правда он так никому и не рассказывает, какие-то что-то утаивает, какие-то подробности.
Да-да-да, и до конца пытается говорить, что я же был хорошим человеком.
Да-да-да.
Вообще-то нет.
Давай разберем тогда фильм «Брат» и расставим все точки над «и», хотя бы попытаемся. Вот Данила Багров. Хороший и правильный парень с принципами или убийца, оправдывающий свое пристрастие справедливостью?
Тут еще один, да, такой сложный вопрос, потому что я боюсь, что мое мнение не совпадает со мнением там многих посмотревших.
Ну, у нас у всех, к сожалению, разное мнение, да.
Да, я причем как в какой-то момент читал западные обзоры этого фильма.
Так.
Вот, а он недавно еще и на Netflix вышел, и их про них тоже все вспомнили.
Да-да-да, я смотрел с их субтитрами, да.
Вот, и вот вышли западные обзоры, они, конечно, от наших отличаются достаточно сильно. И потом я читал как бы русские комментарии на эти западные обзоры, где, собственно, зрители говорили, ой, да ничего они там не поняли вообще-то.
Не жил в России, вот и
заткнись. Да-да-да, ты не понимаешь ничего, а мне показалось, что как раз люди с непредвзятым взглядом, которые оценивают именно художественное произведение, не будучи погруженным во все это, вот они как-то оказались более объективными и, ну, нашли там вот этот вот весь негативный подтекст, который, по-моему, там есть. Если разбирать, тут надо, наверное, поделить немножко по частям, потому что вот этот вот характер Данила Багрова этого, он, ну, сложнее, чем кажется прям вот на первый взгляд. То есть, с одной стороны, да, он жертва жестокого времени, и вообще, на мой взгляд, «Брат» — это фильм о, вот, об этом переходном периоде, когда вот все потеряли что-то старое и там потеряли какие-то близкие отношения, а нового нифига не нашли. Mm-hmm. Вот. И, собственно, Данила вот попадает в эту историю, то есть он считает искренне, что вот его брат Виктор — это единственный близкий, родной ему человек. Mm-hmm. Да, и многие вот до сих пор верят вот этой фразе, когда он в конце там его утешает и говорит, ну ты же мой брат.
А да? Это на самом деле просто немножечко что-то в башке не в порядке, и ты видишь, что брат тебя довел вот до этого, до того, что ты убил столько людей, он тебя подставил, он просто предал и совершил кучу гадостей в твою сторону, а ты говоришь, брат, вот, про сама вспоминаешь.
Все это давно уже фикция какая-то, потому что, да, брат им чисто пользовался как бы в своих интересах. Mm-hmm. Вот, и в этом плане, конечно, Данилу можно воспринимать жертвой вот этого времени, вот этого вот того, что он не может адаптироваться под новое время. Да, с другой стороны, на мой взгляд, это совершенно никак не оправдывает его какую-то тягу к насилию. То есть, ну, почему-то многие считают, что он все эти преступления совершает только по необходимости. Угу. На самом деле это не так. Он преступник, который убивает людей вот не для самозащиты, а для разборок. Угу. Тут можно отчасти переложить вот эту вину, списать это на травмы войны, да, то есть его не зря показывают ветераном, который вернулся, да, с войны, то есть понятно, что это меняет человека, это ломает там, может быть, его восприятие мира.
Моральные установки какие-то просто.
Да, но полностью, вот, ну, по-моему, все равно нельзя списывать ответственность там только на прошлое героя, да. Действительно, персонаж как минимум с сомнительной моралью, а как максимум это действительно преступник и убийца, которого вот можно воспринимать только так. То есть это не делает хуже художественного персонажа, но, опять же, как образец для подражания и для того, чтобы вот его моральные установки как-то переносить на себя, мне кажется, это не лучший пример.
Ну и ментальные проблемы после войны, конечно же, как основную канву фильма, списали просто с таксиста, поэтому что тут рассуждать.
Ну, это классический прием. Да. Хотя так таксист, да, такая первооснова очень много.
Да, если посмотреть, то, я думаю, можно много общего найти. Фильм «Джокер», как мне кажется, неплохо выразил всю суть антигероев, ведь их жизнь — это не романтика, а просто одно большое несчастье. То есть у большинства таких злодеев какие-то тяжелые душевные травмы, в основном идущие из детства, и, в принципе, в жизни им не повезло. И если совсем приземленное какое-то сравнение привести, то это те, кого показывают вот на Первом канале в «Пусть говорят». Люди из глубинки, из каких-то неблагополучных районов, которые все обходят стороной. Вот. Как ты думаешь, вот фильмы об антигероях, они помогут когда-нибудь обратить внимание на так называемое социальное дно и то, что с ним нужно уже что-то делать?
Ну, я очень надеюсь, что это произойдет. И вот, ну, мне кажется, «Джокер» тоже вот хороший такой пример. Я знаю, что ты не очень любишь этот фильм, но...
Не, а как видишь, я его очень часто в пример привожу, значит, все-таки что-то отложилось, но какая-то часть еще бодается внутри меня, да.
Вот, и мне кажется, просто я, наверное, тоже уже где-то упоминал, я вообще часто стараюсь про это говорить, что именно вот этот фильм ярче всего показывает, что подобные люди, да, вот с проблемами в жизни, с проблемами там в статусе своем и, может быть, и с ментальными, ну, хотя в «Джокере» я считаю это даже вторичным, да, угу. Им больше всего, в первую очередь, там, может быть, не больше всего, но в первую очередь нужно, чтобы их кто-то хотя бы услышал. Я глубоко убежден, если брать вот «Джокера» как произведение, да, то есть где можно фантазировать, как бы могло пойти развитие сюжета, что если бы героя кто-то выслушал нормально хоть раз...
Не этот ведущий, да, с телешоу, а нормальный человек.
Да, да. Так про ведущего тоже мы ничего не знаем. Там тоже это интересно показано, что, в принципе, когда они общаются в гримерке, угу. ведущий же ведет себя очень дружелюбно, и он действительно достаточно кажется отзывчивым человеком. Но когда угу. он попадает на экран, он сразу примеряет на себя вот этот вот образ нахала и циника, за что, собственно, потом и поплатился. Да, и как будто бы все люди настолько замкнуты в своей какой-то роли, что они друг друга просто не видят и не слышат. Там даже психотерапевт ему просто каждый раз спрашивает, типа, а какие у вас есть мысли? И дальше его толком не слушает, в общем-то. Вот. Да. И что Артур Флек весь фильм пытается достучаться, вот, ну, хоть кто-нибудь с ним-то нормально поговорит. Если бы, наверное, кто-то отозвался, возможно, проблемы бы и не было. Вот, и это очень действительно важно, попытаться увидеть, услышать там представителей каких-то других слоев, другого мира и людей с проблемами. Да, я, конечно, не идеализирую, не думаю, что Джокер там что-то исправит или как-то поможет, но если, ну, я не знаю...
Хотя бы пообратит внимание немножко.
Да, если хоть некоторые люди там задумают, что у кого-то другого надо спросить, ну вообще ты как, что у тебя да. происходит, это уже как бы, этого уже достаточно.
А помнишь фильм был, прости, с этим, с Мелом Гибсоном, где он мысли женщин читал?
А, «Чего хотят женщины»?
Да, «Чего хотят женщины», и там была вот одна вот такая девочка, которая ни с кем не разговаривала mm-hmm. о своих проблемах, вот, а он как-то начал ее прочитывать и понял, mm-hmm. что у нее там уже глубоко какие-то чуть ли не суицидальные мысли.
Да, вот. Да, да. Так, а это, кстати, самая большая проблема, что чаще всего, важнее всего выговориться людям, которые не очень-то умеют высказывать свои чувства. Вот mm-hmm. это же самое. Потому что люди, у которых вот что на душе, то на языке, у них с этим проблем нет. Они все рассказали, на других свалили, и все хорошо. Вот, да. А те, кто не умеет это все выражать, вот у них это все копится, и потом оно, конечно, может бомбануть. Что касательно разных слоев общества, мне как неудивительно, в этом плане кажется полезным сериал «Бесстыдники», там, ну или «Бесстыжие», там «Shameless», как вот их переводят, именно mm-hmm. американская версия, потому что там все главные герои вот показаны как раз так, как надо, то есть они одновременно и ужасные, и обаятельные.
Ну, то есть как в жизни все люди.
Да. Да, там вот они представители вот этих вот неблагополучных семей, да, можно так сказать. Mm-hmm. В принципе, там даже самые вроде как положительные герои, они, каждый из них творит какие-то гадости, вот, mm-hmm. но все это показано, то есть показано, почему они это делают, показана их вот эта безвыходная ситуация, что они, в принципе, может быть, там не то, что не умеют, они не знают, как иначе жить, да. Mm-hmm. А, и там большая заслуга автора в том, что, ну, они там даже этого Фрэнка, который, ну, наверное, собрание вообще всех отрицательных качеств, какие могут быть в человеке, да, они его сделали так, что ты за него как-то переживаешь. Mm-hmm. Да, и это тоже большой плюс, то есть понять вот таких людей, каких-то понять людей, у которых там неблагополучная семья или какие-то проблемы в жизни, но не стигматизировать это, то есть не показывать, что вот они ужасные, такие трагичные, а показывать их живыми людьми, у которых есть плюсы и минусы, у которых есть как бы веселые моменты в жизни и печальные моменты в жизни. И вот это как-то, ну, мне кажется, помогает воспринимать мир чуть шире и понимать, что люди живут в разных условиях, и как-то, ну, не знаю, задуматься может в какой-то момент о том, что ж можно с этим-то сделать.
Предлагаю теперь отправиться в Средиземье, вот, и там немножечко погулять. А герой «Хоббита» Бильбо Бэггинс, он герой или антигерой? Ведь решается на путешествие он только тогда, когда его уже затравила толпа дворфов, а не по собственному желанию, не из собственных благих намерений. Вот. Ну и что там говорить о кольце, которое он прячет ото всех, о золоте, которое он хочет у дракона украсть, ну и там главное его два качества — хитрость и изворотливость. Вот. Тут с Фродо его уже просто не сравнить. Так вот, он герой или антигерой?
Тут, кстати, интересно, интересно, да, что Толкин сначала написал «Хоббита» про такого неоднозначного героя, да, а потом уже вот этот благородный Фродо появился у него в следующем. А в кино наоборот, да, сначала сняли «Властелина колец», там причем в экранном «Властелине колец» вот этих положительных героев сделали еще более положительными прям.
Да.
Там они прям вообще все такие хорошие. Нет, Бильбо, конечно, все-таки положительный герой, он все-таки хороший, просто тут как раз, мне кажется, главное достоинство «Хоббита» и вот талант Толкина был в том, что он показал вот эту вот максимально геройскую фэнтезийную историю с точки зрения максимально негеройского персонажа. То есть, ну, если к тебе домой вломится толпа там незнакомцев и скажут, пойдем бороться с драконом. Ну, вот я
полицию
буду...
вызову.
Вот, я буду поступать так же, как Бильбо, наверное, я до последнего буду упираться, что, ну, блин, мне что-то это не сдалось вообще-то, давайте я лучше дома посижу. Да, и дальше он проявляет точно такие же понятные человеческие черты, то есть если бы вместо него поставили какого-то там крутого Илью Муромца, да, который сразу, а, да, пойдем побеждать. И он
да,
там...
это мне делать нечего, каждый день сижу и жду, когда меня позовут с драконом биться.
И, ну... половина обаяния этой истории потерялась бы. А тут вот, да, он где-то мелочный, где-то вот что-то стырил, где-то попытался там сбежать. И, ну, ты его понимаешь, что вполне возможно в этой ситуации я поступил точно так же, да, потому что тут мне страшно, а тут, блин, золото лежит, что-то хочется стащить.
Ну, как в фильмах про войну показывают же, там бывает, не все выдерживают, кто-то дезертирствует, да.
Да, да, ну, то есть это живой настоящий персонаж, и он как раз разбавляет вот эту фэнтезийную сагу в плане такого вот неоднозначных вот этих эмоций. С Фродо на самом деле тоже интересно, потому что, опять же, красота «Властелина колец» держится во многом на том, что главный герой — это, ну, с точки зрения вот этого всего масштаба, это максимально незначительный персонаж, да, ему поэтому и отдают кольцо, что он вообще не кажется опасным.
Просто пацан из деревни, да.
Да, да, тоже если бы кольцо нес какой-то там Леголас условный, да, это все было бы немножко по-другому, да. Тут как раз вот это, что в мире творится какие-то глобальные творятся события, а самым главным оказывается вот этот вот маленький персонаж, да, Фродо, и тем более с ним Сэм, который вообще там повар или кто он. То есть, что мелкие вот эти герои, с которыми иногда очень хочется себя ассоциировать на фоне вот этих всех событий, они тоже могут быть важны и полезны, да, что вот мир состоит из таких небольших персонажей. Вот, ну поэтому нет, Бильбо я не возьмусь осуждать, он как раз-таки очень-очень понятный.
Герой.
Да, он герой, он хороший, он просто настоящий и такой очень... как будто из нашего мира пришел.
Ну и становление героя в любом случае идет. Сначала он такой, потом он приобретает какие-то качества.
Ну, конечно, как... да, развитие.
Да, как и во «Властелине колец». Ну, плюс еще «Хоббит» такая маленькая книжка, в принципе, такая, ну, для развлечения, можно сказать, а «Властелин колец» — это, ну, как бы тоже для развлечения, но уже такой большой эпос, там и герой должен быть, соответственно, ну, да, такой, ну, да, благородный.
Если вдруг кто знает «Хоббита» только по фильмам, да, учтите, что книга, она во много раз меньше. И она
маленькая,
там,
маленькая,
да. Там,
да,
большинство событий, которых в кино показали, их вообще не было.
Вы можете прийти просто в книжный и спросить, а где еще две? Вот, книги.
Да-да-да.
А их нету.
А их на самом деле нет.
Когда снимают кино про плохих людей? Фильмы о Марке Чепмане, например, «Глава 27» с солистом 30 Seconds to Mars, Джаредом Лето, о Чарльзе Мэнсоне, о Чикатило, допустим, фильмы Виленко с Малькольмом Макдауэллом и других убийцах. Вот эти вот фильмы, они нужны? А вообще, так ли интересно копаться в мозгах преступников, или все это снимается с целью шокировать и войти на так называемую запретную территорию с точки зрения морали?
Сериал про Чикатило с Нагиевым точно снимать было не надо. Это вот... главное, что нужно знать.
Потому что Нагиева все равно будешь воспринимать как героя «Осторожно, модерна», когда Задов начинает играть,
да,
ему маньяка.
Да, он там на самом
как...
деле очень плохо вписывается вообще в образ маньяка, он реально так переигрывает при этом. Вот, а об остальных можно поговорить, об этом даже говорить нечего, он не нужен. Ну, конечно, какая именно цель у режиссеров, там, у сценаристов, могут сказать только сами эти режиссеры, но на самом деле, мне кажется, ничего такого априори плохого вот в этом нет, в том, чтобы взять и попытаться покопаться в голове маньяка, то есть там Дэвид Финчер, в общем-то, значительную часть своего творчества посвятил именно попыткам понять мир маньяков, да, причем иногда это вымышленные маньяки, там, как в фильме «Семь», иногда это даже реальные маньяки, как там в «Зодиаке» или в «Охотнике за разумом, который...
А вот Зодиак, этот маньяк, еще же в «Грязном Гарри» был, да, вот этот прототип?
А он много где мелькал. Суть-то в том, очень любят все маньяков, которых не поймали, потому что у них незавершенные истории, про них можно придумывать очень много всего разного. Почему все так до сих пор возвращаются к Джеку-потрошителю, да?
Да,
мало того, что он первый серийный маньяк, так он еще и неизвестно кто, то есть до сих пор нет вот этой будничной развязки. С Зодиаком, кстати, интересно, что после фильма Финчера снова открыли дело. Он тоже начал, значит, это все поднимать, вот это вот все копаться, а дело, по-моему, в 2004-м закрыли, в 2007-м вышел фильм.
По сроку давности, типа.
И не поймали, да, видимо, решили, что все. И, собственно, полиция снова открыла дело, и они там хотят какие-то еще тесты ДНК, там еще что-то делать.
Ну, кого они сажать будут, если его уже, скорее всего, в живот?
Ну, по крайней мере, разобраться, кто это был. Мне все-таки кажется, что поиски истины — это дело полезное.
Ну да, да.
Ну, а так мало ли вдруг еще кто там где жив, кто же знает. Вот, я сам, на самом деле, много интересовался историей всяких реальных маньяков. Ну и вообще показатель того, что про это можно и нужно снимать, это как раз у того же Netflix популярность фильмов и сериалов, вот этих именно true crime, да, документальных, которые про всяческих там страшных вообще личностей. Вот, я, в частности, много читал про Чарльза Мэнсона и про Теда Банди. Вот как-то две этих ужасных личности меня зацепило. Мне кажется, что кино о них — это отчасти, ну, способ заинтересовать людей и напомнить им вообще, что вот это все происходило, и, ну, не в положительном ключе, конечно же, а в том, действительно, какие уродства и кошмары они творили, чтобы как раз не возникала со временем какая-то романтизация образов там каких-то преступников прошлого, да, просто после этого люди могут обратиться, да, к документальным каким-то записям или кадрам, там, или книгам.
Ну, и увидеть, как все
на самом деле. Да, и увидеть, было. Насколько это все было отвратительно и ужасно. Вот. Из-за этого я отчасти, например, так и не принял фильм «Красивый, плохой, злой». Пару лет назад вышел, где Теда Банди сыграл Зак Эфрон. Это очень хорошо подходит, потому что Банди как раз был красавчиком таким. И из-за этого, собственно, он слишком долго мог совершать свои преступления, потому что все не могли поверить, что такой обаятельный мужчина может быть вообще убийцей. Вот, и Зака Эфрона отлично подобрали, тоже такой вот красавчик, который очень так мило это вот выступает там. Но что мне не понравилось, то есть тут, возможно, субъективность как раз вмешалась, потому что я слишком много про него знаю. В этой картине подали все в странной форме, там почти не показывают конкретно вот, что он был действительно убийцей, что он был виноват. В основном все строится на каких-то подозрениях и обвинениях, которые он отрицает. Я вот просто когда смотрел, я все думал, что а для кого это кино? То есть для тех, кто все это уже знает, это получается слишком неприятно, потому что, ну, как будто бы пытаются заставить сомневаться в вине маньяка, вина которого давно уже доказана. А для тех, кто не знает, ну, не дай бог, люди поверят, что действительно ничего этого не было, и его действительно ложно обвинили, и вдруг это все было как-то не так. Вот. Поэтому, ну, какой-то вот у меня был достаточно сильный негатив к этому фильму, хотя многие другие говорили, что, да, ну, что-то придираешься, хорошее кино, в общем-то. Как художественный прием это интересно, это классно, но вот я просто что-то бесился. Но хотя там есть один момент, который для меня почти весь фильм оправдал, но это момент, который просто меня в реальном деле в какой-то момент поразил. Это финальная речь судьи, который, собственно, приговаривает его к смертной казни. В фильме его играет Джон Малкович, и они вот полностью эту речь воспроизвели. Это действительно было очень необычное событие такое, потому что, ну, надо понимать, да, в момент суда над Тедом Банди, там, по крайней мере, вся Америка разделилась на два таких лагеря. Большинство людей, естественно, хотели, чтобы его там как можно быстрее упрятали за решетку, а лучше, значит, смертную убили. Казнь провели, да. Ага. Вот. А был еще такой странный совершенно фан-клуб его, да, состоящий
в основном... Отпустите его, он красавчик.
Да, он состоял вот из этих девушек, которые были точно такими же, как те, кого он убивал, которые считали, что он весь такой милый, красивый, поэтому он не может быть виноват. Жесть. И на фоне всего этого судья, только что зачитавший, собственно, ему смертный приговор, произносит очень такую необычную речь. Он говорит, что все происходящее — это большая трагедия. Типа, происходящее с самим Тедом Банди. Потому что, ну, Банди был очень умным действительно человеком, он был талантливым юристом, он сам себя защищал, вот, он там изучал закон, и он говорит, что вот то, что происходит, это большая трагедия, потому что вы очень умный, талантливый, одаренный человек. И в других условиях я был бы очень рад работать вместе с вами. Вот, типа, но вы выбрали вот настолько жуткий и пугающий путь. Собственно, ну, такая откровенная эмоциональная речь, которая вот как раз показывает вот эту трагедию, когда умные и талантливые люди выбирают какие-то, да, ужасные способы самореализации.
А про Декстера предстоящего ты что думаешь?
Я жду, скажем так. То Ждёшь? Есть я... Не могу. Ну, я в свое время я был фанатом Декстера, я смотрел его тоже. От начала и до конца. Даже я не понял, что они сделали в финале. Там как-то последние серии реально очень поспешно так доделаны.
Выплыл он на берег, вот, и все.
Ну, в общем, да, не ясно. Вот, они, ну, авторы, обещают, что этой концовкой они все исправят. Ну, понятно, что...
А давайте теперь все исправлять. Игру престолов.
Ну, не знаю, там, Lost, да, что
да, да, Lost, да-да-да. Во все тяжкие исправили Эль Камино. Хотя там, ну, во все тяжкие исправляют.
Да, что там исправлять? Как раз вот во все тяжкие все боялись, что, ну, не дай бог, сейчас покажут, что он выжил, да, и на самом деле все было не так. Не, вот это был самый главный страх, что они начнут, знаешь, воскрешать героев и как-то их оправдывать.
Последние серии вообще во всех тяжких — это вообще лучшее, что происходило с телевидением, и они настолько все правильно сделали, это просто лучше не представить.
Вот, все закончилось так, как должно было, да. Вот, да. А здесь, ну, остается только ждать, и, ну, я хочу надеяться, что если, по крайней мере, не исправят, то просто хорошую атмосферу создадут и вернут нас там на какое-то время.
Приятные воспоминания.
Вот, да, вот в эти времена, когда он выходил. Может быть, все испортят.
А в конце реюнион, как в «Друзьях» будет, да, там все актеры. А вот те, кого ты убивал. Майкл Си Холл. Да, ребят, помнишь, я тебя так-то зарезал, а тебя вот так вот.
Ну, конечно, есть вероятность, что просто все испортят и окончательно добьют уже, и все будут думать, да лучше бы вы и не вспоминали уже об этом. Но хочется верить в лучшее, потому что сериал в свое время, первые сезоны, они были прекрасные и очень вообще такие атмосферные, погружающие. Спасибо большое, что слушали этот выпуск. Смотрите хорошее и авторское кино, ищите то, что близко именно вам, и не забудьте подписаться на наш подкаст. Слушайте нас на всех удобных платформах, комментируйте, ставьте лайки и звездочки, а еще вступайте в наш чат в Телеграм, который так и называется «Подкасты лайфхакера». Продолжим обсуждать хорошее и разное кино там. А мы с вами прощаемся. Пока.
Пока.